С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 июня, четверг. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Пикалёва теперь имя нарицательное, у него появились синонимы. В Приморском Светлогорье есть неработающий горно-обогатительный комбинат, нет денег, но нет и федеральной трассы поблизости, чтобы ее перекрыть. В Уфе сегодня пройдет Ассамблея народов Республики Башкортостан. Оппозиция главы республики Муртазы Рахимова говорит, что представлены на съезде будут лишь назначенные властями делегаты. В Сочи продолжается 20-й фестиваль «Кинотавр». В Москве открывается 4-й международный открытый книжный фестиваль. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Работники горно-обогатительного предприятия «Русский вольфрам» в Приморье, не получающие зарплату уже 10 месяцев, добились от властей внимания к своим проблемам. Этот комбинат – градообразующее предприятие в городке Светлогорье. Оно прекратило работу в сентябре прошлого года. Из всех многочисленных акций протеста власти отреагировали только на последнее письмо светлогорьевцев к руководству страны. После этого к решению проблемы подключились полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе, окружное представительство МВД и даже ФСБ по Хабаровскому краю. Местные власти не хотят повторения пикалёвской истории, и сегодня появилась информация, что сотрудникам русского вольфрама пообещали выплатить зарплату. О том, как развивались события вокруг комбината в Светлогорье, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Приморье Марина Лобода.
В приморский горняцкий поселок Владимир Путин не приезжал, но о проблемах жителей Светлогорья знает. Почти год здесь простаивает вольфрамовый комбинат, где работала половина светлогорцев. Владелец компании задолжал рабочим зарплату за 7 месяцев. Это более 6 миллионов рублей. Горняки голодали, митинговали. В центральные СМИ просочилась информация, что в приморской глубинке люди едят картофельные очистки от безденежья. В начале апреля премьер России Владимир Путин обсудил ситуацию в Светлогорье с губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным. Было дано указание в двухмесячный срок запустить предприятие. Срок истек. Вместо обещанного погашения долгов по зарплате людям выдали уведомление об увольнении в связи с закрытием предприятия и немного денег, так что даже на коммунальные платежи не хватило. В среду на предприятии «Русский вольфрам» прошло профсоюзное собрание, на котором рабочие написали очередное письмо премьеру России Владимиру Путину. Говорит профсоюзная активистка Елена Тюрюханова.
Предприятие ликвидируется 12 июля. Стадия ликвидации, наверное, входится. Насчет зарплаты нам не сказали, когда нам ее будут отдавать, будет ли вообще. Ну, ни у кого нет плана запуска предприятия, никаких сроков не назвали. Ничего не назвали, никаких сроков. Написали обращение опять к Путину, написали прокуратуру письмо, еще там письма какие-то написали. Путину написали, что его указания, его как бы пожелания или указания не выполняются, предприятие не запускается. Он же сказал, что запустить предприятие в течение 2 месяца. У нас этого ничего не делается. Администрация края решила запустить вспомогательные предприятия, хвосты и деревообрабатывающие. А про основное предприятие речи нет. Зарплата не выплачивается людям. Еще раз так мы же голодную зиму, как мы пережили, мы здесь не переживем. И написали в самом конце. Неужели для того, чтобы добиться хоть чего-то, надо перекрывать трассу? Потому как опыт уже есть, что трассу перекрыли, и все у них решилось.
12 июня светлогорцы выйдут на митинг, но День независимости России тут ни при чем. Это будет митинг протеста против закрытия комбината и равнодушия чиновников к судьбе маленького поселка. Если требования не услышат, светлогорцы готовы пойти на крайние меры. Федеральную трассу перекрыть не получится, ее поблизости просто нет. Но есть идея разбить палаточный городок на главной площади Владивостока у подножья здания администрации края в знак протеста. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В эфире «Свобода в полдень». На днях в Госдуму будет внесен усовершенствованный законопроект о деятельности некоммерческих организаций. Российские правозащитники называли закон об НКО антиобщественным. В ответ на эту критику президент создал рабочую группу по доработке закона. Результатом стало, например, смягчение положений, касающихся условий регистрации общественных организаций. Мой коллега Карен Агамиров узнал мнение по поводу такой либерализации закона об НКО у лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.
Это лучше, чем было в прошлом. Но я хочу обратить внимание на некие детали нового законодательства. В частности, там говорится о том, что если среди организаций вводится облегченный прием отчетности для тех, которые не имеют среди учредителей иностранцев, это первое. Ну и таких организаций на самом деле мало очень, которые бы учредители были иностранцы. И может быть это как-то оправдано. Но там есть другой очень важный пункт. А спонсоры иностранцев. Вот если нет спонсоров иностранцев, то тогда облегченный отчетность. А если есть спонсор иностранца, тогда сохраняется прежний вариант отчетности. Так вот, правозащитная организация России на 90% финансируется за счет иностранных спонсоров. В России правозащитная организация не финансируется. Я имею в виду не такие, как бы, фуфло какое-то, которое обслуживает государство. Там есть такое название ГОНГа. Государство образованные негосударственные организации. Такие сейчас создаются в сильном варианте. Не буду называть их, чтобы их особо не рекламировать. Но создаются, они говорят, что это настоящие правозащитники. Руководство страны тоже говорит, надо отделять настоящих правозащитников от тех, которые вот помогают гражданам, от тех, которые в основном занимаются политикой. Я должен сказать, что такая оценка абсолютно неправильная, потому что многие правозащитные организации и помогают гражданам, и занимаются политикой. Потому что в современной нашей России, которая является авторитарной и, более того, с успехом движется даже при Медведеве, даже с большим скоростью движется к тоталитаризму, заниматься правами человека и каким-то образом не заниматься политикой невозможно. Зарубежное финансирование для партии запрещено, и это правильно. Но когда мы защищаем СМИ, говорим о том, что в России нет свободы СМИ, правозащитники говорят, или говорят, что в России нет свободных выборов, или требует отставки министра какого-нибудь, то все это как бы уже политические вопросы, и сразу можно сказать, что вот вы занимаетесь политикой. И вот этих организаций абсолютно не имеет никакого финансирования в России, я утверждаю.
Лев Александрович, но государство ведь сейчас дает деньги правозащитникам?
Нет, утверждаю, что тем организациям, которые они считают, что они занимаются политикой, денег не дают.
Вам не дают, да?
Ну нет, ну я для пробы один раз обращался в общественную палату, когда она только была создана. Прошел первый этап, то есть меня даже поздравляли, говорили, что вот ты уже включен в список на получение финансовых средств. Потом этот список пошел в Кремль, и в Кремле движение за права человека вычеркнули.
По вашему мнению, чем вызвана идея все-таки либерализации закона об НКО?
Я должен сказать, что на самом главном направлении, а именно борьба с правозащитной организацией, сохранится. Это первое. А делают либерализацию под приезд, конечно, президента Соединенных Штатов Обамы, чтобы показать, да, вот у нас тоже развивается демократия. И поэтому вот это вот небольшое, так сказать, послабление, которое делается, я надеюсь, не будет всерьез восприниматься ни российской общественностью, те, которые следят за ситуацией в стране, ни западными аналитиками, которые следят за, опять-таки, за ситуацией в стране, ну и в том числе и руководством Соединенных Штатов.
В эфире «Радио Свобода» был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. На днях в Госдуму будет внесен усовершенствованный, как считается, более либеральный законопроект о деятельности некоммерческих организаций. В Москве сейчас 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В городе Тырнаус, Кабардино-Балкария, в результате перестрелки с неизвестными ранен милиционер. В грузинском городе Зугдиде произошло несколько взрывов на железнодорожной станции недалеко от отделения полиции. Жертв нет. В Приморском крае работникам предприятия «Русский вольфрам» сегодня, как ожидается, выплатят задолженность по зарплате. Президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня с руководителями партий, не представленных в Госдуме. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Достижения и планы издателей киноэнциклопедии Жака Лурселя. От Каннского кинофестиваля к московскому. Социальная поэзия Сергея Жадана. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных публикаций в сегодняшних газетах. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс застал врасплох российский МИД своим заявлением о возможности размещения на территории России элементов американской системы противоракетной обороны. Из чего бы это вдруг? Ответ на этот вопрос в сегодняшнем «Коммерсанте», а с подробностями этой публикации и комментарием эксперта Юрий Васильев.
Пентагон не исключает возможности размещения элементов американской системы ПРО на территории РФ, рассказывает «Коммерсант». Об этом сообщил министр обороны США Роберт Гейтс, отметивший, что перспективы американо-российского сотрудничества в этой сфере несколько улучшились после осознания России угрозы, исходящей со стороны Ирана. Выступая во вторник в Сенате, шеф Пентагона рассказал, что Москва и Вашингтон обсуждают идею размещения радара или центра обмена информацией на российской территории. Рассказывая об этом, господин Гейтс поведал сенаторам о своей встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась, когда тот еще был президентом России. На этой встрече как раз обсуждались вопросы ПРО. По словам Роберта Гейтса, господин Путин тогда отверг мысли о том, что Иран до 2020 года сможет создать ракету, способную долететь до Западной Европы и большей части российской территории. «Путин показал мне карту, подготовленную сотрудниками российских спецслужб, а я посоветовал ему создать новую службу безопасности». Конец цитаты. По словам министра обороны США, после этого русские признали нашу правоту относительно возможной угрозы, исходящей от Ирана, и признали, что ошибались на этот счет. «Я надеюсь, что мы можем опираться на это», — подчеркнул глава Минобороны США. Российские профильные ведомства вчера отказались комментировать громкое заявление Роберта Гейтса. Первый заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Колмаков, сказал журналистам, что никаких предложений на этот счет его ведомство не получало. С реакцией на инициативу Вашингтона решили повременить и в российском МИДе. Между тем, в прошлом месяце, во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в США, российские дипломаты сообщили о том, что Вашингтону направлены новые предложения Москвы, касающиеся ПРО. Речь в них идет о том, что РФ и США следует изучить реальность существования ракетной угрозы и лишь в случае подтверждения такой опасности начать готовиться к отражению возможного удара. В этом случае система ПРО должна быть глобальной, создаваться равноправно и совсем на других принципах, в том числе географических, нежели сейчас. Это позиция российского МИДа. Военные эксперты вчера по-разному отреагировали на выступление Роберта Гейтса. По мнению главного редактора издания Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, появление в России элементов ПРО США маловероятно. Другого мнения придерживается научный сотрудник ММО РАН генерал-майор Владимир Дворкин, ранее возглавлявший 4-й ЦНИИ Минобороны РФ, занимающийся исследованиями в области стратегических вооружений. Господин Дворкин заявил Интерфаксу, что размещение на территории России американского радара – вполне реальная перспектива. А вот что рассказал заместитель редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» военный эксперт Александр Гольц.
Прежде всего, ничто в российской позиции, официальной позиции до настоящего времени не указывало на такую возможность. Сотрудничество с американцами по ПРО всегда рассматривалось в России не как дополнение к американской глобальной системе ПРО, а как ее альтернатива. То есть условием нашего участия был отказ от развертывания, в частности, третьего позиционного района ПРО в Чехии и Польше. Если Гейтс прав, то речь идет о кардинальном изменении российской внешней политики. И есть немалые сомнения в том, что такое изменение произошло. На мой взгляд, это такая проверка боем. Накануне саммита в Москве поставить российское руководство перед необходимостью решать или двигаться как-то к сотрудничеству с американцами, в том числе и по вопросу ПРО, или вот ровно накануне саммита повторять мантры холодной войны про взаимное сдерживание, про ответный удар и так далее, и так далее. Это сильный дипломатический ход, который нацелен на то, чтобы заставить партнера высказаться. Ясно. Похоже, по последним заявлениям Гейтса, администрация Обамы все-таки склоняется к тому, чтобы продолжать этот проект. Тут как все противоракетные истории сильно поднялись в цене после ядерных испытаний Северной Кореи. Снова встал вопрос о глобальной противоракетной обороне. Для такой обороны нужен и такой элемент, как район противоракетной обороны в Европе.
Александр Гольц, заместитель редактора интернет-издания «Ежедневный журнал», военный эксперт. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Совет Безопасности ООН согласовал текст резолюции, которая предусматривает новые санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные Пхеньяном ядерные испытания. Это одна из самых обсуждаемых сегодня международных тем. Подробности нам сообщит Андрей Шароградский. Он сейчас находится в пражской студии «Радио Свобода». Андрей, добрый день.
Свобода, Андрей, добрый день. Свобода, Андрей,
добрый день. Добрый день, Евгения. Ну, действительно, довольно важное дипломатическое решение было принято, потому что согласован текст довольно жесткой резолюции по действиям Корейской Народной Демократической Республики, которая провела недавно и ядерные испытания, и испытания ракет разного радиуса действия. Что очень важно, это то, что проект согласовали 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. Речь, напомню, идет о Великобритании, Китае, России, Соединенных Штатах и Франции, а также Япония и Южная Корея принимали участие в выработке этого документа. И, судя по заявлениям дипломатов, пока неофициальным, вот именно этот проект и будет принят. До сих пор довольно часто, скажем, между позициями Китая, России, с одной стороны, Соединенных Штатов, Великобритании, с другой, существовали разногласия по поводу того, как реагировать на подобные действия Пхеньяна, такие как испытания, ядерные испытания, запуск ядерного реактора и так далее, все, что вызывает тревогу в мире. Так вот, довольно часто российские дипломаты и китайские дипломаты настаивали на более мягких вариантах осуждения Пхеньяна за его действия, чтобы не обострять обстановку, как казалось дипломатам этих стран. Соединенные Штаты всегда выступали за более жесткие санкции, а сейчас все 5 постоянных членов Совета Безопасности, которые обладают правом вето, высказались именно за этот текст резолюции, который довольно сильно ужесточает санкции против Северной Кореи. В частности, речь идет о более жестком контроле судов, которые будут перевозить, которые могут перевозить в Северную Корею части вооружений. Это могут быть и целые вооружения, могут быть какие-то детали, более строгий контроль, более жесткие санкции, больше ограничений на торговлю с Северной Кореей, больше ограничений на ввоз туда топлива и так далее. В общем, Северная Корея, которая довольно сильно зависит от международной помощи, она окажется в значительно более сложной ситуации. Ну, как мы знаем, как мы уже не раз об этом говорили, довольно часто Пхеньян разыгрывал эту карту, он шел сознательно на обострение и в обмен на какую-то дополнительную помощь делал как бы шаг назад, а потом опять начинал обострять ситуацию. Вот сейчас эта игра у него не получается, но, разумеется, все это вызывает тревогу, потому что, оказавшись вот перед лицом катастрофы, без какого-то снабжения, без поддержки, нынешний северокорейский режим, как считают очень многие эксперты, действительно может пойти на вооруженный конфликт, но в Южной Корее, прилегающей к Северной, это понимают и, судя по всему, довольно серьезно готовятся к такой возможности, хотя все-таки дипломаты рассчитывают, что Пхеньян каким-то образом удастся уговорить вернуться за стол 6-сторонних переговоров по его ядерной программе, каким-то образом смягчить обстановку, заставить Пхеньян отказаться от своей ядерной программы и таким образом, каким-то образом решить эту проблему, чтобы потом уже ее все остальные проблемы решать только дипломатическим путем. Евгения.
Спасибо, Андрей. В эфире «Радио Свобода» был Андрей Шароградский. Он рассказывал о последней информации в связи с намерением ООН ввести новые санкции против Северной Кореи в ответ на проведенные Пхеньяном ядерные испытания. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Чистый приток капитала в Россию в мае составил от 2 до 3 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, отметив, что точные данные будут позже. Таким образом, май стал первым месяцем с осени 2008 года, когда в России был отмечен чистый приток капитала. По данным Министерства финансов, за 4 первых месяцев этого года отток капитала из страны превысил его приток на 36,5 миллиардов долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 29 мая по 5 июня увеличились на 8 миллиардов 400 миллионов долларов, или более чем на 2%, до 409,5 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился на 31,5%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля увеличится и составит от 210 до 212 долларов за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 июня, составляет 152 доллара 80 центов за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 мая по 9 июня, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила почти 62,5 доллара за баррель или более 456 долларов за тонну. Центральный банк России ожидает, что доля просроченной задолженности в общем кредитном портфеле российских банков по итогам 2009 года составит от 10 до 12%, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Согласно официальным данным, к концу апреля она составляла 3,6%. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в апреле снизился на 12%, а спрос на евро, наоборот, вырос на 3%, говорится в материалах Центрального банка. В результате доля доллара в его структуре сократилась с 59% до 56%, а доля евро увеличилась с 40% до 44%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в апреле снизился на 6%, до 5 миллиардов 600 миллионов долларов в пересчете. Курс доллара на сегодня 30 рублей 93 копейки, на 33 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 59 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Владимир Бабурин. Что празднует Россия 12 июня? В программу «Время гостей» накануне Дня России приглашены участник принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР профессор Владимир Лысенко, бывший депутат Верховного Совета России, историк и политолог, президент исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. А далее в программе «Свобода в полдень». В Уфе сегодня пройдет Ассамблея народов Республики Башкортостан. В Сочи продолжается 20-й фестиваль «Кинотавр». В Москве открывается 4-й международный книжный фестиваль. Таковы следующие темы информационной программы «Свобода в полдень», которая продолжится после краткого выпуска новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Новости.
Коротко о главных событиях. В Кабардино-Балкарии в результате перестрелки ранен милиционер. В городе Тернаус неизвестные подорвали взрывное устройство, а затем обстреляли прибывших на место происшествия сотрудников милиции. В грузинском городе Зугзиди произошло несколько взрывов на железнодорожной станции и недалеко от отделения полиции. Жертв нет. Движение поездов на участке Тбилиси-Зугдиди приостановлено. В Приморском крае работникам предприятия «Русский вольфрам» сегодня, как ожидается, выплатят задолженность по зарплате. Соответствующее распоряжение дал губернатор Приморья Сергей Дарькин. НАТО планирует значительно сократить свое военное присутствие в Косове. Как ожидается, решение будет принято сегодня на заседании министров обороны стран Союза в Брюсселе. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея согласовали проект резолюции о расширении режима санкций в отношении КНДР. Голосование по проекту ожидается в пятницу. На американском острове Гуам в Тихом океане совершил аварийную посадку аэробус А-330 австралийской авиакомпании. В кабине пилотов произошло возгорание. Членам экипажа удалось потушить огонь до посадки. Во время перестрелки в музее Холокоста в Вашингтоне погиб охранник. Преступник, открывший огонь, сам был тяжело ранен другим охранником. Президент США Барак Обама заявил, что он шокирован и опечален произошедшим. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в среду завершил свою предвыборную кампанию телевизионным выступлением, в котором обвинил оппонентов во лжи. В Женеве сегодня пройдет внеочередное заседание Всемирной организации здравоохранения. Главная тема – борьба с распространением вируса H1N1. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня встречу с руководителями партий, не представленных в Государственной Думе.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Уфе сегодня пройдет второй съезд Ассамблеи народов Башкортостана. По мнению экспертов, участники форума, который не собирался уже 9 лет, вероятно, выскажутся в поддержку президента Муртазы Рахимова и республиканского правительства, особенно в области межнациональной политики. Повестка и тематика съезда предварительно не объявлены, но многие наблюдатели полагают, что цели мероприятия исключительно политические. За неделю до съезда Ассамблеи народов Башкортостана одна из российских газет опубликовала интервью президента республики, где Муртаза Рахимов резко критиковал политику федерального центра. Подробнее о том, в какой обстановке соберется второй съезд Ассамблеи народов Башкортостана, радио «Свобода» рассказал уфимский журналист Сергей Орлов.
Во всех концов республики прибыло около 500 делегатов, представляющих несколько десятков национальных культурных объединений. Участники форума, вероятно, выскажутся в поддержку курса президента Муртазы Рахимова и поблагодарят его за создание условий для благоприятного проживания в республике более 100 национальностей. Накануне в интервью президент Башкирии неожиданно подверг резкой критике руководства России за жесткую централизацию власти. Необычная ситуация в том, что властная вертикаль в республике в два раза жестче кремлевской и в два раза старше ее. Разгадку видит последовательное ухудшение отношений Рахимова с Москвой. А последнее усилилось после того, как он, не имея возможности напрямую передать власть своему сыну, обозначил преемника из числа близких к Уралу Рахимова людей. Однако Кремль дал понять, что этот выбор его не устраивает. Ряд наблюдателей полагают, что демарш с интервью башкирского президента, обложенного силовыми назначенцами федерального центра, имеет цель обеспечить себе более выгодные условия для отставки. После газетного выпада Муртазы Рахимова второй съезд Ассамблеи народов Башкортостана привлекает к себе повышенное внимание российской прессы. По просочившимся слухам, на нем может быть принят курс на большую независимость республики от центра, но вряд ли оправданы такие ожидания. Съезд никак не может представлять интересы большинства населения республики. Это следует из принятого 6 июня заявления делегатов национально-культурной автономии Татар Республики Башкортостан. Назвать это предприятие вторым съездом Ассамблеи народов Республики Башкортостан ни с гражданской, правовой, ни с общественно-политической точки зрения невозможно, говорится в обращении, поскольку реально действующие национально-культурные объединения и организации народов просто исключены из участия в нем. Под руководством подвластных башкирским властям администрации районов и городов проведены так называемые выборы делегатов на съезд данной ассамблеи. Само собой разумеется, это не выборы, а специальный подбор людей, готовых за сохранение своего служебного положения голосовать за какие угодно документы съезда. Именовать это предприятие съездом народов республики, которое проводится по сути как сход граждан всего лишь нескольких населенных пунктов, просто абсурдно. Следует отметить, что татары Башкирии до последней переписи были второй по величине нации после русских. Титульный этнос занимал третью позицию. Однако в 2002 году с помощью административных рычагов часть татар была записана башкирами. Схожую точку зрения на сегодняшний съезд высказал уфимский правозащитник Николай Шевцов. По его мнению, Ассамблея народов Башкортостана – совершенно бутафорская организация, деятели которой собираются только по указу президента, чтобы выразить свое глубокое удовлетворение действующей власти. Кстати, первый и последний съезд Ассамблеи народов Башкортостана прошел 9 лет назад, в декабре 2000 года. Второй съезд должен был состояться 2 года назад. Соответствующий указ президент Башкирии подписал в мае 2007 года. Однако запланированное мероприятие по неизвестным причинам не состоялось. Наблюдатели полагают, что тогда демонстрация общественной поддержки Муртазе Рахимову не понадобилась. Сергей Орлов для радио «Свобода», Уфа.
Итак, в Уфе сегодня пройдет второй съезд Ассамблеи народов Башкортостана, который, как ожидается, может подтвердить курс на большую автономию республики. Некоторые наблюдатели даже полагают, что дело может дойти и до изменений в Конституции республики. О вариантах дальнейшего развития событий в Башкирии наш корреспондент Вероника Баде беседовала с Николаем Петровым, экспертом Московского центра Карнеги.
Мне кажется, что сейчас ни о каких других вариантах, кроме как о полной поддержке главы республики Муртазы Рахимова в его, в общем-то, уже открытом противостоянии с Кремлем, быть не может. Ассамблея народов Башкирии – это вообще как бы такое национальное собрание, которое, безусловно, и полностью контролируется главой республики Рахимовым и должно поддержать его позицию в противостоянии с Кремлем и таким образом усилить впечатление о том, что менять сейчас Муртазу Рахимова, это значит рисковать некоторой политической и тем более этнической нестабильностью. Мне казалось, когда только начался кризис, что Рахимов будет последним из так называемых тяжеловесов, которых Кремль успеет снять, потому что в ситуации кризиса снимать таких лидеров, как Лужков, как Шаймиев, это всегда большой риск. Тем не менее, сейчас я не уверен в том, что в том жестком противостоянии, которое сейчас мы наблюдаем, Кремль будет настаивать на замене Рахимова, во-первых, а во-вторых, мы должны понимать, что речь не обязательно идет о сохранении Рахимова на посту, речь идет о том, кто он или Кремль определяет преемника. И вполне возможно допустить, что некий компромисс, на который согласится и Кремль, и Рахимов, может быть достигнут, и какая-то промежуточная фигура, а не откровенно неприемлемая для Рахимова или откровенно неприемлемая для Кремля, может появиться во главе республики.
В случае смены Рахимова, каковы могут быть последствия такого развития событий для региона?
Очевидно, что та закрытость в отношении российского национального бизнеса и финансовых групп, находящихся не в республике, которую мы видели все годы правления Рахимова, она уже фактически завершена, и контроль над нефтехимическим комплексом уже перешел в руки общенациональных структур. Но, конечно, с приходом на место Рахимова политика более слабого, каковым неизбежно будет любой следующий политик, по крайней мере, на первых порах, активность в республике федеральных органов и федерального бизнеса существенно возрастет.
А почему, на ваш взгляд, с какой целью Муртаза Рахимов критиковал федеральный центр?
Я думаю, что это некий ход на обострение, и это тоже может быть осмысленно, если предположить, что Кремль, в принципе, готовит замену Рахимову, но сейчас, в данный момент, еще недостаточно готов для того, чтобы произвести ее в сию минуту. Вполне возможно, что ход Рахимова на обострение – это возможность для него выигрыша времени. То есть, таким образом, он бросает вызов Кремлю, он знает, что Кремль сейчас его менять не будет, и таким образом получает дополнительный год или полгода.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. В Уфе сегодня пройдет второй съезд Ассамблеи народов Башкортостана.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Для того, чтобы жилые дома остались без газоснабжения, бывает достаточно гораздо меньшего, чем банкротство градообразующего предприятия, как было в известном теперь всей стране городе Пикалево. В Липецке банкротство муниципальных предприятий по обслуживанию жилфонда также поставило людей в безвыходную ситуацию. Они вынуждены ждать, пока власти назначат им новых управляющих. Но дома ветхие, и брать ответственность за них никто не хочет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина.
На этаже маленькие дети, вплоть до грудных. 2,5 месяца мальчику. Даже ту же самую бутылку прокипятить негде.
Жалуется молодая мама Татьяна Круглова. В соседнем доме номер 14 по улице Герцена тоже отключен газ, говорит жительница дома Людмила Сальникова.
А у меня Тимоненька, остались желудка еще. Мне надо еду есть такую, и греть надо.
Газ в этих домах отключили из-за долгов управляющего домами муниципального предприятия перед газоснабжающей организацией. И это не предупредительная мера. Муниципальное предприятие управления микрорайоном номер 11 признано банкротом. Решением арбитражного суда назначен конкурсный управляющий, задача которого – реализовать имущество предприятия, чтобы погасить долги.
На сегодняшний день более 1 000 000 рублей долга. Еще ряд предприятий с совокупным долгом порядка 2 000 000. То есть я думаю, что общая задолженность где-то не менее 3 000 000 будет.
Контракт с газоснабжающей организацией был расторгнут. Газовики, в свою очередь, отключили от газоснабжения пока 2 дома, где оказалось больше всего неплательщиков. Как говорит Валерий Шеменев, генеральный директор компании «Псковрегионгаз».
Вопрос газоснабжения подразумевает, во-первых, сбор финансов, финансовые риски. Эта компания может себе позволить, ну, у нас уставной капитал любой, любого, да, 10 тысяч рублей. Оборот, который может быть у управляющей компании, может составлять только по газоснабжению несколько 1 000 000 рублей. Оно в состоянии, страхует ли она эти риски? Последствия очень простые.
Чтобы выжить, некоторые семьи в спешке купили электроплитки. Но такая возможность есть не у всех. К тому же электропроводка в доме номер 6 по улице Труда ненадежная. Этот дом – один из многих ветких и пожароопасных зданий Пскова. Он был построен после войны. И капитального ремонта здесь не проводили ни разу. Зато пожары происходили не раз. Крыша протекает, перекрытия деревянные, проводка в аварийном состоянии.
Да, конечно, страшно. Допустим, я каждый раз, когда ухожу на работу, думаю, вот кто-нибудь из местных жителей закурит, заснет, ну и знаете, как обычно. То есть такие случаи тоже были.
Говорит жительница дома Наталья Кошман. А ее сосед Анатолий Кириллов вспоминает недавний неприятный случай.
Женщина провалилась в лестничную площадку в подвал. Хорошо, что не полностью было такое в том году.
Дома номер 6 по улице Труда и соседи номер 14 по улице Герцена находятся в таком состоянии, что их жители наотрез отказываются выбирать форму управления домами и брать на себя ответственность за состояние своих домов. На фасаде последнего даже висит объявление для прохожих, которое гласит, что проход под балконами опасен. В городской администрации сообщили, что проблемы жителей домов, находящихся под управлением предприятия банкрота, знают. Обещают передать дома под управление другому муниципальному предприятию, которое и заключит договор на поставку газа. Говорит Святослав Пидуст, замглавы городской администрации.
Будет заключен договор на поставку газа на Труда 6 на Герцена 14 с другим муниципальным предприятием. Граждане должны еще раз пройти инструктаж. При пуске газа все 100% должны быть на месте в квартирах, и в этом случае газ будет подан.
Тем временем муниципальное управляющее предприятие «Банкрот» расторгло договоры с энергетиками и с теплосетями. Жители домов не знают, как и сколько времени им придется выживать в таких условиях. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас без четверти час. И напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня с руководителями партий, не представленных в Госдуме. В грузинском городе Зугдиде произошло несколько взрывов на железнодорожной станции недалеко от отделения полиции. Жертв нет. НАТО планирует значительно сократить свое военное присутствие в Косово. Члены Совета безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея согласовали проект резолюции о расширении режима санкций в отношении КНДР. В Женеве сегодня пройдет внеочередное заседание Всемирной организации здравоохранения. Главная тема – борьба с распространением вируса H1N1. Таковы новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Что получит Россия вместо членства во Всемирной торговой организации?
Комментарии экспертов.
Художник Артем Лоскутов рассказал, куда он направился из тюрьмы.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн обнаружил нового политического заключенного, полковника Буданова.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
В эфире «Свобода в полдень». В Центральном доме художника в Москве на Крымском валу сегодня открывается 4-й Московский международный книжный фестиваль. Куратор его программы Григорий Охотин в беседе с нашим корреспондентом Еленой Фанайловой рассказал о международной части фестиваля.
То, как мы построили зарубежную программу, это и есть будущее, которое можно увидеть уже сегодня. Много молодых писателей из Восточной Европы, из Западной Европы, из Украины, из Беларуси, которые на фестивале будут и представлять свои книги, и рассуждать про то, как мы будем жить завтра, потому что сейчас мы все очень разобщены, скажем, проблема украино-российских отношений очень остро стоит, и мы совсем не знаем, что там происходит. И отдельным совершенно блоком идет проект «Узнать Украину». Это действительно очень сегодня важно.
В этом году устроители книжного фестиваля решили сделать акцент на европейской литературе, говорит куратор книжной программы Григорий Охотин.
Мы придумали с представительством Европейской комиссии в России специальный проект «Евроридингс», который представит самое актуальное, самое молодое и самое интересное, что происходит в европейской литературе от Франции, Швеции, Италии до таких совсем неизвестных нам литератур, как болгарская, румынская, венгерская, словацкая. И к нам приедет Василий Эрну из Румынии, автор очень интересной книги «Рожденный в СССР». Приедет Олег Попов из Болгарии, всемирно уже известный писатель, совершенно незнакомый нам. Приедет Атилла Бартис, который только что получил престижнейшую премию в США за лучшую переведенную книгу. Писатели из Литвы и Эстонии, наших ближайших просто соседей, про которых мы совсем ничего не знаем. Мы наконец-то узнаем, что происходит в Беларуси. И будут хорошо известные писатели из Франции. Всемирно известная звезда Фаиза Ген, девочка из предместья, из Алжира, которая рассказывает про то, как в современной Западной Европе живется неродному французу. Какие проблемы этнические, культурные, менталитетные, как происходит вот этот конфликт цивилизаций. Будет писатель из Германии Илья Троянов, тоже неродной немецкоязычный писатель. Будет переведенный на 20 языков голландский писатель Арнон Грюнберг, который владеет, в частности, сэндвичной в Нью-Йорке. Будет Томас Головинич, австрийский писатель, лауреат какого-то бесчисленного количества премий. И настолько его не знают в России, что возникает вопрос, что мы вообще знаем, кроме самих себя.
Задает вопрос Григорий Охотин, куратор программы открывшегося сегодня Московского международного книжного фестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». А в Сочи продолжается 20-й российский кинофестиваль «Кинотавр». В его конкурсной программе 12 картин. В конкурсе «Короткий метр» участвовали еще 16 фильмов. И вот накануне определился лауреат 20-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» среди короткометражек. Лучшим был признан фильм режиссера Юрия Быкова «Начальник». В Сочи на «Кинотавре» работает собственный корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева, и мой коллега Марк Крутов расспросил ее о подробностях минувшего фестивального дня.
Вот вчера поздним вечером под председательством Алексея Германа, младшего, конечно, жюри определило своих фаворитов. Диплом получила картина Игоря Хомского. Называется «Очная ставка» по рассказу Василия Быкова. Это о человеке, который вернулся в место заключения и теперь от него требует отказаться от собственной, уже, впрочем, отрекшейся от него жены. Еще один диплом достался картине «Улыбка Будды». Это про маленького бурятского мальчика, которому Будда, то есть его изображение, разрешил съесть конфетку. Любопытно, что режиссер Баир Дышенов, ему за 40 лет, кстати, он был актером Бурятского театра, потом директором театра «Кукол», и он же продюсировал спектакль «Максар Степь в крови». Это версия шекспировского «Макбета», которая в этом году выдвигалась на национальную театральную премию «Золотая маска». Характерно и то, что человек, получивший главный приз за «Короткий метр», Юрий Быков, в недавнем прошлом актер аж трех московских театров, Российского театра «Армия», художественного имени Горького и Театра Луны. В прошлом году перед ним встал выбор – отдать деньги за платное обучение в ВГИКе или снять на них короткие метры. Он выбрал второй путь и, как видите, не прогадал. Получил в придачу главной награде 125 тысяч рублей и пленку кодек на полнометражный фильм. Картина его называется «Начальник», она черно-белая. В дачный домик врываются пара грабителей, угрожая ножом жене и ребенку. Требуют денег у мужа и отца, по совместительству оказавшегося капитаном ФСБ. Дальше палачи и жертвы меняются местами. Студия сделаю небольшое лирическое отступление. Правоохранительным органам, особенно милиции, достается на орехи почти во всех фильмах большого конкурса. Я тут с ужасом подумала, что если милиция куда-то исчезнет или страшно вдруг облагородится, у создателей фильмов пропадет всякий стимул к творчеству. Ну вот, а Юрий Быков, когда он получал награду, он говорил: «Надеюсь, что в ближайшее время кинематографисты станут снимать откровенные, ясные, простые истории, выражать человеческое отношение к людям и вместо того, чтобы строить философскую архитектуру, обращаться напрямую к зрителям. Тогда-то мы и получим хорошее человеческое кино». Вот такой вот оптимист, молодой Юрий Быков.
Есть ли все вот то, о чем вы сказали, там, в большом конкурсе, в полном метре?
Начнем, пожалуй, с того фильма, в котором есть. Он называется «Миннесота». Сценарий написан Александром Мендадзе. История двух братьев, которых хоккейный агент поманил призраком американской команды. За бытовым сюжетом открывается второй пласт. Агент сильно хромает, что сам черт, и искушает он того брата, который слабее. А тот, который был силен, так как бывают сильные герои Достоевского, тот же Митя Карамазов, вот такой человек-торпеда, то есть совершенно саморазрушительная личность, он оказывается жертвой. Снято все это Андреем Прошкиным в современной манере, то есть очень быстро и энергично. Но то, что теперь называется звуковым дизайном, не дает расслышать очень важный текст. И из-за этого, вот несмотря на то, что история сама-то ясная, многие зрители вообще не поняли сюжета. Они просто все время пытались вообще разобрать, что там говорят. Еще один фильм, о котором спорят, его снял Борис Хлебников по сценарию Александра Родионова. Он называется «Сумасшедшая помощь». Это простая, на тоже первом уровне, бытовая история. Городской сумасшедший приводит в свою квартиру такого приезжего молчуна из белорусской деревни. Тот прибыл на заработки, его сразу ограбили, но... Понятно. Три замечательных актера, Сергей Дрейден, Евгений Сыт и Анна Михалкова, они играют в трех странных одиноких людей, которые, вообще-то говоря, умеют любить. Но и здесь истечен, ну, совсем невразумительный. Допустим, вот этот симпатяга сумасшедший, который руководствует исключительно благими намерениями, поступает только во зло. Вот зачем, почему? Честно говоря, не обязаны люди разгадывать шарат. И скажу, что второе почетное место после милиционеров в современных фильмах занимает сумасшедший. Вот фильм еще есть «Я», Игоря Волошина. Он посвящен его друзьям-наркоманам, очень живописен и реалистичен, если можно так сказать, конечно, в описании галлюцинаций. И почти все время держит нас в психиатрической клинике, куда попадает герой. Честно признаюсь, посмотрев 6 фильмов из 12, я готова сама проситься на прием к психиатру.
В эфире программы «Свобода в полдень» была наш обозреватель Марина Тимашева. Она работает в Сочи на российском кинофестивале «Кинотавр». Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. В английском графстве Уилшир есть деревня, где давно никто не живет. Уже более 60 лет Министерство обороны Великобритании проводит там военные учения. Общественность считает, что с деревней поступили несправедливо. Лондонская журналистка Анна Слонян побывала на полигоне, куда посторонним вход строго воспрещен.
На юге Англии, посередине равнины Солсбери, недалеко от знаменитого Стоунхенджа, стоит основанная древними саксами деревня Имбер. Жители покинули ее в 43-м году по приказу Министерства обороны. Военные загодя, не дожидаясь конца одной мировой войны, начали готовиться к следующей. Солсберийскую равнину издавна облюбовали для учений, плоская, широкая, идеальный полигон. Дополнительным фактором стало не укрывшееся от стратегов сходство унылого ландшафта с теми бескрайними степными просторами, где, по их убеждению, предстояло разворачиваться сражением Третьей мировой. Чтобы извлечь из этого пользу, Имбер превратили в поселок восточноевропейского типа, застроили территорию домишками, крытыми красной черепицей, и стали обучать солдат воевать с империей зла в условиях, максимально приближенных к реальности. Жителям Имбера пообещали, что выселяют их временно, однако по окончании войны вернуться им не разрешили. Вот что рассказывает об этом дочь одного из тогдашних сельчан, Рут Андервуд. Так вот, 150 человек выехали из своих домов, но прежде кто-то из командования сказал им, что они смогут вернуться после войны, а возможно и раньше. Им сказали, что в деревне будут обучать американских солдат перед тем, как забросить их в Европу, перед высадкой десанта в Нормандии. Так им было сказано. Однако это было устное обещание, скрепленное лишь рукопожатием, а в те времена рукопожатие означало джентльменское соглашение. После войны возмущенные люди обратились в суд, но проиграли. Член местного совета Остин Андервуд решил не сдаваться и развернул кампанию под лозунгом «Forever Imber», требуя отдать деревню ее законным владельцам. Сегодня почти никого из них уже нет в живых, однако кампания продолжается. Внезапно я осознала, что хочу продолжить начатое моим отцом, постараться воплотить в жизнь его мечты о восстановлении деревни. Ведь я понимала, как много это для него значило. Мне дали возможность выступить по радио. Представили меня так. Она возглавляет новую кампанию, многочисленные участники которой хотят вернуть себе Имбер. От прежнего Имбера осталось немногое. Несколько построек, бывший паб и церковь 13 века. Сейчас ее реставрируют. Военные все эти годы по мере сил старались не дать ей развалиться окончательно. Этого не отрицают даже самые рьяные сторонники движения Forever Imber. Реставрацию церкви начали в 2005 году. На это нашлись деньги. Часть этих денег поступила от Министерства обороны. Интересно то, что они сочли своим долгом внести какой-то вклад. Нельзя отрицать и того, что экология местности пострадала от военных куда меньше, чем если бы там продолжалось интенсивное земледелие. Что касается обычных местных жителей, то их не привлекает идея активистов превратить деревню в счастливую коммуну или место общего пользования во всех смыслах этого слова. Но против отдельных туристов они, кажется, ничего не имеют. Узнав о том, что мы планируем пробраться на запретную территорию, завсегдатые пабы в соседнем поселке с энтузиазмом стали давать советы. Да это не так уж далеко. Как свернете налево на Читтен Роуд, каких-нибудь футов 50, и будет дорожка налево, прямо в лес. По ней и поезжайте. Она в тупик ведет, заросшая такая дорога на ферму. Но как доберетесь до вершины холма, там уже бетонка пойдет, вот по ней и надо. Налево, направо, так кругом и объедете. Имбер далеко не единственный секретный объект в графстве Уилтшир. Неподалеку военными была выстроена так называемая немецкая деревня. Возникла она в то время, когда угрозы ожидали из Восточной Германии. Недавно объект разросся. На задах появились низенькие белые лачуги, какие можно увидеть на Ближнем Востоке. В день нашего визита в арабском поселении шел уличный бой. Слышались разрывы снарядов, автоматные очереди, постройки окутывал дым. Посетители паба сохраняли полное спокойствие. Будь на то их воля, они не стали бы здесь ничего менять. Анна Асланян специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Громкие убийства на Северном Кавказе. Почему обостряется обстановка в регионе? Что стало причиной последнего преступления – убийства заместителя председателя Верховного суда Ингушетии Азы Газгиреевой? Виталий Портников задаст эти вопросы пресс-секретарю президента Ингушетии Калою Ахильгову и обозревателю газеты «Время новостей» Ивану Сухову. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они должны вкалывать на своих местах. В противном случае у нас наступит паралич в управлении.
Это исключительно дерзкое преступление, отличающееся особой жестокостью.
Мы, Япония, с самого начала выступали за принятие дополнительных санкций.
Поездкой в Грузию мне хотелось продемонстрировать нашу поддержку Грузии.
Я буду голосовать за мир Хосейна Муса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».